Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья. В студии Владимир Торин. Программа «Не фантастика», программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы знаем про будущее все, что только можем знать. Мы привлекаем к обсуждению нашего будущего писателей, политиков, журналистов, философов, дипломатов, музыкантов. Да кого здесь только не было. Но сегодня у нас совершенно невероятный, прекрасный, удивительный гость. Журналистка, радио и телеведущая, автор и продюсер собственных программ. Просто прекрасная и красивая. Софико Шеварднадзе, здравствуйте.
Владимир, здрасте. Спасибо вам большое за такое представление. И всем добрый день.
А я не просто так представляю. Выяснилось, что мы с вами, оказывается, последние полгода занимаемся одним и тем же. Я просмотрел ваше интервью, я посмотрел вот эти вот все, что связано с книгой, которую вы написали. А книгу Софико написала под названием «Будущее сегодня. Как пандемия изменила мир». Вышла в издательстве «Эксмо». Дорогие друзья, если вы хотите знать, как пандемия изменила мир, и вы почему-то не слышали программу «Не фантастика», то вам нужно просто пойти в магазин, книжный магазин, и купить книгу издательства «Эксмо», которую написала Софико Шеварднадзе. Она написала о том, как пандемия изменила мир и что нам ждать дальше от этого всего. Софико, как так получилось, что вы написали вот именно эту книгу и именно на эту тему, о которой мы рассуждаем здесь в программе «Не фантастика» уже полгода?
Ну, я, как и вы, Володя, задаюсь теми самыми за вопросами, как и, собственно, половина населения мира, наверное, да, что будет дальше, как нам жить и так далее. И вот при первом локдауне я оказалась в Грузии, потому что я решила, что, наверное, вот ну, такое время лучше быть поближе с семьей.
Я перебью, сразу важный момент очень. Извините, пожалуйста, Софико, я вот вижу все время вас вот в этом, последнее время, вот в этом самом кабинете. Я так понимаю, что вы вот как в Грузии уехали тогда, прорывались сквозь границы. Так вы прямо там сейчас и находитесь, в Грузии, вот в этом кабинете красивом, да?
Да, я все еще в этом красивом кабинете, в моем фамильном доме, да. У меня были мысли вернуться в октябре в Москву, но я потом как-то поняла, что вторая волна, она очень щадящая. Пока у меня есть возможность работать на удаленке, я все-таки приняла решение еще чуть-чуть побыть здесь.
Все правильно. Хотя я специально просто рассказал нашим 200 тысячам радиослушателей, кто не видит в Ютьюбе вот вас, что вы находитесь в Грузии и выглядите просто сногсшибательно. Теперь возвращаемся дальше назад. Как же получилась эта история с книгой?
Знаете, вот просто стали звезды. Я приехала. До этого у меня было 10 дней изоляции в Москве. Самоизоляции, потому что я приехала в начале марта из Лондона с признаками ОРВИ, хотя ковид у меня не подтвердился. И вот эти 10 дней я помню как самые кошмарные дни моей жизни.
Какой это кошмар, было просто, да.
Знаете, вот такой период зашкаливающей тревоги, когда ты не понимаешь, что делать. У меня, знаете, еще с детства так, когда я что-то очень боюсь, я сразу засыпаю. И я днем спала, а ночью, знаете, как штырная, вот смотрела куда-то в пространство, потом появлялось солнце, я опять спала, потому что мне было страшно. Это была такая жизнь урывками от сна ко сну, знаете, очень странное состояние. Потом, значит, уже начались разговоры о том, что будет закрываться Москва, и я подумала, что надо, наверное, все-таки приехать к семье в Грузию. Я приехала в Грузию, и еще 2,5 недели уже вынужденная изоляция просидела. И вот эти 3-3,5 недели, когда я и болела, и симптомы совпадали с коронавирусом, и вот эти страхи, тревоги, я как-то себе переваривала, я думала, господи, ни у кого нет вопросов, надо как-то разобраться, как бы хорошо было бы вот с кем-то по душам вообще поговорить. В это время обращается ко мне Эксмо с предложением написать книгу, и я подумала, ну почему бы и нет, я все равно сейчас сижу дома и записываю свои передачи, у меня куча времени, я записываю все это по Zoom, я подумала, с кем бы я хотела поговорить. И все те люди, которые на меня там последние 2-3 года, а это не политики, то есть я очень четко определила, что в этой книге я не хочу говорить с политиками, что мне кажется, что политики в той парадигме, которая сегодня существует, не решает те важные вызовы, перед которыми стоит человечество.
Ну, еще они врут все время.
Ну, у них профессия такая. И, короче, я подумала, что я очень хотела бы с какими-то большими визионерами из разных сфер, которые на меня некогда произвели большое впечатление. И ведь там тоже сложилось. То есть я начала к ним обращаться. Давайте поговорим, что происходит. Я хотела бы написать книгу, записать свою, может быть, программу. И все начали соглашаться. И это были очень, если вы смотрели эти
передачи. Да, конечно, я посмотрел очень много.
Это были совсем не интервью, вот мне казалось, что это были достаточно эмоциональные как раз разговоры, потому что все эти большие умы человечества в первую очередь, конечно, переживали эту пандемию как простые смертные, как мы с вами, и задавались теми же самыми вопросами. То есть, конечно, у них там были свои прогнозы и соображения по поводу того, как все и как дальше и так далее, но при этом очень важно было вот на человеческом уровне это разобрать с ними, понимаете, да? И вот мне кажется, что в этом смысле книжка, она как-то получилась, потому что она совсем не научная, она написана на очень простом языке, и помимо каких-то глобальных прогнозов, которые дают эти невероятные люди, там очень много прикладных советов и от меня, как, ну, как бы даже мои переживания и проживания пандемии тоже. И от них, и мне кажется, что в этом смысле она как-то получилась.
А ну, вы как думаете? Ну, смотрите, я даже вот что добавлю. Это очень такой важный момент. Мы здесь два раза в неделю пытаемся прогнозировать будущее, разговаривать о том, что то, что нам раньше казалось фантастикой, уже вовсе не фантастика, и страшно. Людям многим просто страшно. Нам пишут сюда наши радиослушатели. Кстати, напоминаю еще раз наш студийный номер телефона, номер WhatsApp. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Пишите, пожалуйста, ругайтесь, не ругайтесь. Что хотите, делайте, ждем вас здесь с удовольствием. Так вот, и люди писали о том, что как же нам быть? Они были все перепуганы. Вот, понятно, элита, она живет какой-то другой жизнью. А нет, не живет никакой другой жизнью. Элита, она точно так же напугана. Ну, по крайней мере, была в первое время, да, и, собственно, об этом тоже и в вашей книге, и мы это здесь у себя в программе постоянно об этом говорили. И я сейчас хочу зачитать вот некий такой короткую такую ремарку от Михаила Зыгоря, журналиста, писателя, автора книги «Вся кремлевская рать», который пишет про книгу Софико. Да? Он пишет, что эта книга – это прежде всего лирический дневник обычного человека, переживающего совершенно неординарную ситуацию. Ну, то есть, как мы все с вами. Да? В тех событиях, надеждах и страхах, о которых пишет Софико, любому читателю легко узнать себя. Да, мы точно так же волновались за здоровье близких, спешили к ним через стремительно закрывающиеся границы, отменяли уже готовые планы и строили новые, чтобы потом снова их отменить, искали и находили у себя пугающие симптомы, боролись с внезапно навалившимся сном в течение дня, с бессонницей ночью, с тревогами в любое время суток, учились работать, дружить, влюбляться в Зуме и пытались угадать, что ждет нас дальше. То есть, дорогие наши радиослушатели, не верьте, если кто-то вам скажет, что есть какой-то панический страх у обычного человека и какой-то другой панический страх перед болезнью у какого-нибудь представителя элиты. Да ничего подобного. Все одинаково ходят под Богом, все всего боятся. И слава Богу, что мы вот можем об этом говорить, можем об этом рассуждать или, например, почитать прекрасную книгу Софико Шеварднадзе.
Володь, я бы еще добавила, что вот мне кажется, эта пандемия, как ничто другое, иллюстрирует базовые принципы квантовой физики, что мы все взаимосвязаны. То есть действительно, как бы у расслоенного населения планеты было ощущение, иллюзия до этого, что они могут как бы в различных кластерах существовать.
Анна, нет. Да, получается, что ничего подобного. Все как вот, да, у Оксимирона, да, вот это вот. Все переплетено, и все как-то так или иначе вот зацепляются друг за друга, и мы и можем, и не можем друг без друга, и сами друг друга все подпугиваем и мучаем. И это, наверное, первый урок эпидемии вот этой вот страны. Когда вроде бы много людей, и все друг с другом связаны, и хочется куда-то спрятаться, а спрятаться никуда невозможно. Вам хоть удалось в Грузию убежать? Это тоже было непросто как-то в Грузию переехать.
Ну, понимаете, в том-то и дело, что нигде не спрячешься. У нас в Грузии там при первой волне просто все было закрыто, поэтому цифры были очень маленькие. Но вот, пожалуйста, вторая волна, и у нас они достаточно большие на сегодняшний день, но если только не выходить из дома. Мне еще кажется, знаете, что и даже когда где-то в глубине души обидно, у меня была полная уверенность, что особенно вот эта первая волна и такая какая-то тектоническая история, как эта пандемия, заставила бы людей в большом количестве задуматься над тем, почему это происходит, зачем и как быть дальше. Но вот как выясняется при второй волне, да, если то есть ты не бьешь людей дубинками по голове и не даешь им как бы огромные штрафы за несоблюдение каких-то мер предосторожности, то никто ничего не понял. Вот как и затеивали свадьбы, вечеринки, там, при этом как бы объявлена пандемия, да, и тебе говорят, что если ты заразишь другого человека, он может умереть, а ты можешь это все бессимптомно перенести. Да ладно, там как бы человек там вправе делать в своей жизни все, что он хочет. Ну, мало ли, может, ему хочется умереть, или может, он хочет иметь в наборе такой экспириенс, как пережить корону, да? Но когда тебе говорят, что от тебя зависит огромное количество жизни, и тебе на это тоже наплевать, и ты выходишь без маски и как бы живешь, как ни в чем не бывало, вот этого я не понимаю. И сейчас мы как бы выйдем по цифрам, да, вот этой второй волне, насколько она нещадящая, что это как бы, ну, вот это легко, знаешь, ты говоришь, что вот президент там или там ученый.
Так, Софико, вынужден просто прервать 1.5 минуты рекламы. Совсем немного не переключайтесь, реклама пройдет очень быстро. С нами Софико Шеварднадзе в программе «Не фантастика».
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Не фантастика, меня зовут Владимир Торин. Мы вернулись в студию. В студии у нас Софико Шеварднадзе, уникальный совершенно человек, внучка знаменитого политического деятеля, интереснейший журналист, прекрасный продюсер, телеведущий. Мы разговариваем про ее книгу, которая называется «Будущее сегодня». И вынуждены были просто прерваться, а Софико говорил очень правильные, хорошие слова, что, в общем-то, нужно как-то ответственно относиться к людям, которые вокруг, потому что вполне возможен такой страшный исход, когда ты, сам того не зная, можешь кого-то заразить, кто-то умрет, а ты нет. И, в общем, какая-то появилась новая этика, какая-то связанная вот с коронавирусом, с пандемией. И вот на этом месте нас просто прервала реклама. Я обратно возвращаюсь к Софико. Да скажите эту мысль, пожалуйста.
Да, ну, как бы про это в книжке тоже очень много, что, ну, появляется некая новая социальная ответственность. Мы привыкли, особенно там в такой стране, как Россия, да, где, ну, много признаков социализма, что, ну, мы все перекладываем на государство. Что государство должно за нас все делать, там, в том числе и лечить нас от коронавируса. Но дальше как бы мы тоже как бы в этом случае должны какие-то уроки извлечь и услышать. То есть уже вот прошло сколько, 7-8 месяцев, когда все ученые мира, ладно, вы не верите там государственным СМИ, там, условно говоря, вы не верите оппозиционным СМИ, ну, блин, ну, зайдите в интернет, ну, прочитайте любое издание, серьезное, мировое, там все пишут, что по всем опросам, исследованиям, если человек носит маску, то это на 80-90% снижает риск быть зараженным и заразить другого человека. Это несложно. В условиях, когда объявлена всемирная пандемия. Ну, правда, это несложно. И как бы никто в этом не виноват, если ты это сам не делаешь и не понимаешь. И вот эта пандемия, она как раз вот, ах, вы не поняли при первой волне, ну, тогда давайте вот так, а может быть, и сейчас поймете. Потому что, ну, конечно, количество людей, которые сейчас заражены, не сравнить там с предыдущей волной. И это как бы с одной стороны пугает, с другой стороны, мне это очень злит. Потому что, ну, нам надо как-то брать ответственность за то, что происходит. Мы не можем все переваливать на других людей. Вы не согласны?
Вот хотел эту тему немножечко так по-другому развернуть. И неоднократно вы со своими собеседниками об этом говорили. Когда вы говорите, вот вам не хватило, а нате вам еще. Нет ли вообще какой-то идеи, что это какое-то такое странное, божественное непровидение, но какое-то некие силы берут и кого-то за что-то наказывают человечество, да? Я неоднократно слышал вот эту вот фразу в разговорах с вашими гостями, да, о том, что человечество уже не может существовать так, как оно существовало, и вот этот коронавирус, эта пандемия, это какое-то то ли предупреждение, то ли, наоборот, начало какого-то конца, апокалипсиса. Вы об этом много говорили. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Вот смотрите, тут все зависит от того, какой у человека склад ума. Если вы как бы склонны к такому аналитическому уму, да, а не чисто логическому, то, конечно, тут есть большая доля эзотерики. То есть, ну, не задуматься о том, что это, ну, некое предупреждение или это зачем-то нам дано, невозможно. Очень многие, и как бы вы сами знаете, там, спикеры моей книжки, это, ну, очень умные люди, да, и далеко не просто такие там шарлатаны, которые преподносят себя умными или там визионерами. Они все очень уважаемые в своих сферах и экономики, и нейролингвистики, и психологии, и искусственного интеллекта, и так далее. И они все как бы приходят к одному и тому же выводу, хотя они многие не знакомы даже между собой, что, конечно же, это неспроста. Ну, как бы у каждого человека есть свое объяснение, но то, что это неспроста, и об этом
как бы... И вот как раз, а вы как думаете, вот Софико, вот ваше мнение, что это? Это действительно откуда-то сверху, там, условный бог,
Аллах. Я не верю в вот эту какую-то там божественную кору или кору, простите, я не знаю, где ударение. Уже
карму.
Слишком долго, карму, да, я слишком долго уже в Грузии тут засидела.
Кстати, я хотел сказать, у вас прямо грузинский акцент сейчас уже вот пробивается, да, прям конкретно. Он сразу появился.
Вот, и я в это не верю. Но какая-то закономерность того, что планета, она существует по своим законам, да, это живой организм, и мы не можем пренебрегать ею так, как мы ей пренебрегали там последние 20-30 лет, это однозначно. Вот даже вот смотрите, вот сама форма этого вируса, да, ведь симптомы могли выражаться вот как угодно, не знаю, на лице могли выводиться зеленые цветочки, и это были бы симптомы коронавируса. Нет. Мы задыхаемся, мы не можем дышать, и мы сидим дома, ну или в больнице. Примерно так же, как задыхалась планета за последние 20 лет, понимаете, и мы ее не слышали. И дальше как бы она начала самоочищаться, потому что она нас загнала всех по домам.
Кто? Вот, ну, кто этот таинственный человек? Вот кто включает эти рычаги, вот эти кнопки?
Мне кажется, что есть просто какая-то закономерность. Понимаешь, мы постоянно пренебрегаем всем и вся, и у нас есть ощущение, что человек всемогущ, забывая о том, что по большому счету мы все гости на этой Земле, и что у нас нету планеты Б. Так же, как и плана Б, нам нужно жить вот на этой планете. Вот все эти как бы разговоры, там, полетели на Марс или на Луну, мне смешно, мне прекрасно живется на Земле. Я не хочу никуда переезжать, понимаешь? Все, что от нас требуется, чуть-чуть поответственно относиться к природе. Вот и все. И мы этого не делаем, мы этого не слышим. Это безумный консюмеризм. Вот все, что нас захватило за последнее время, вот это алчность, что мы куда-то там чинимся, непонятно куда. Мы вообще не слышим себя. Что на самом деле хочет наша душа и разум вот одновременно, понимаешь? Мы же как бы живем в парадигме, особенно в больших городах, что так принято, как у людей, сейчас так нужно. А что нужно нам, мы же вообще не останавливаемся, не задумываемся.
А потом вот это вот что-то начинает нас наказывать, да, причем всех сразу.
Я не думаю, что это наказание, я к этому так не отношусь. Но как бы это какая-то закономерность, чтобы человек немножко остановился и задумался, куда мы, зачем мы, почему мы, понимаете, да? Даже вот, смотрите, я даже вот если не про планету, если не про глобальное потепление, ведь об этих вирусах, ну, уже вот сколько предупреждали ученые, это же не вчерашняя история, это не позавчера, это не год назад появилось.
Да, об этом давно говорили, это правда.
Минимум 5-10 лет все говорят, что это большая угроза человечеству, надо этим заняться, надо быть готовым. Нет, вот как занимались большие политики разоружением и вооружением, так и
скорее вооружением. Скорее они занимаются вооружением, да, чем разоружением.
Вот кому, да, это вообще сейчас нужно, интересно, когда вот перед человечеством стоят вообще другие вызовы, понимаете? Эти живут, вот вся политическая элита мира, какой-то другой парадигме, совсем престарелый. А мир уже как бы эволюционировал, и за ними не успевают вот эти люди уже, понимаешь? Мы говорим о глобальном потеплении, о невиданном расслоении там социального населения мира, да, что вот даже вот эта пандемия, да, она же срывает маски со всех, то есть все короли остаются голыми.
Да.
Вот как такое возможно, чтобы один человек там заработал еще 30 миллиардов во время пандемии, а другие вообще потеряли работу? Ну какое это мироустройство? Понимаете, да? Когда такое, какое разумное это мироустройство, когда такое допускается, это норма. Вот эта пандемия немножко про это тоже. Это же великий катализатор, она ускоряет все процессы, и хорошие, и плохие. Вот все, что должно было произойти там в течение 10-15...
Она все случилось стремительно сразу. Раз, кто, да, должен был разориться, разорился, кто должен, да, был обогатиться, обогатился, да, кто должен был рассказать правду про всех, вдруг раз и рассказал, а кто должен был умереть, умер. Я так правильно понимаю, все ускоритель, да, такой, да?
Примерно так. Mm-hmm. И как бы вот, эта пандемия, мне кажется, вот этот кошмар неопределенности и вот этого кризиса, она расставляет все на свои места. То есть на выходе мы все равно получим иной мир, и это как бы уже совершенно неоспоримо, и будут новые правила игры.
Новые правила игры. Софико Шеварднадзе говорит о новых правилах игры, к которым мы стремительно идем во время пандемии. В чем они будут заключаться? Можете сказать хотя бы несколько основных правил?
Ну, вот смотрите, опять же, как бы это вынужденные какие-то перемены, уже не зависящие от нас, от нашего выбора. Вот это уже наша реальность. Хотя бы история, взять историю про удаленку, да? Вот сколько там отраслей в бизнесе, в экономике сейчас родились за одну ночь именно онлайн. То есть это сейчас самая востребованная история, и она никуда не уйдет после пандемии. Потому что все поняли, что работать онлайн по Zoom, а не тратить там огромные деньги за аренду офисов или за билеты самолетов, перелеты, чтобы с кем-то встретиться, это уже невыгодно. Мы это прекрасно можем делать по Zoom. Да, наверное, в какой-то мере там останется история офиса, когда ты раз-два раза в неделю приходишь для социализации, условно говоря, да,
потому что... Софико, а вот ты вот очень часто в своих интервью говоришь о том, что ты человек, который любит там обнять, там прижаться, там что-то рассказать. Вот это вот пришел для социализации. У нас есть 24 минуты для социализации. Вот ты сама веришь в то, что это возможно? Люди ведь, они вот такой психоз и нервные, вот это нервы такие разлитые в воздухе, напряжение. Именно потому, что людей просто выбили вот этот вот табуретку, на которой они сидели, и теперь все стало по-другому. И Zoom, он ведь не заменяет ничего, мне так кажется.
Zoom не заменяет ничего, но, опять же, как бы мы очень сильно зависим от экономических составляющих, и экономика будет диктовать новые правила. Экономика говорит о том, что работать по Zoom и вообще существовать по Zoom гораздо выгоднее для больших бизнесов, чем строить...
Софико Шеварднадзе с нами в эфире. Мы должны прерваться на новости. Это 4,5 минуты. Дождитесь нас, потому что дальше будет самое интересное. Мы выясним все про наше будущее.
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем с Софико Шеварднадзе. умницей, красавицей, журналисткой, продюсером и человеком, который написал книгу «Будущее сегодня. Как пандемия изменила мир». И вот теперь я хочу поговорить с Софико Шеварднадзе о любви. О любви, которая, наверное, все-таки как-то нас спасает и должна спасти вот в этой вот сумасшедшей пандемии, в этом вот сумасшедшем 2020 году, с которым уже вот пытается прощаться Little Big, по-моему, еще рано. Рано он прощается. Софико, лет 10 назад меня совершенно потряс текст, ваш текст, в журнале «Русский пионер». Это был текст про любовь между вашим дедушкой Эдуардом Шеварднадзе и его супругой Нанули Шеварднадзе. Я прям читал, и слезы наворачивались на глаза, насколько это было проникновенно и красиво написано. Скажите, пожалуйста, действительно это была такая вот любовь, или вы просто, используя литературные приемы и ваше образование, полученное в Америке, сумели вот так вот это все здорово накрутить?
Нет, вы знаете, там была действительно такая любовь с большой буквы, потому что иначе прожить то, что они прожили вместе, и пройти через это невозможно. Ну, невозможно. И я знаю, что сейчас вышел потрясающий спектакль в Театре нации «Горбачев».
«Горбачев», конечно, да.
Посвященный любовью Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича. У них тоже как бы это же известный факт, что была вот такая большая любовь. Я даже подумала, как обидно, что пока нет спектакля про любовь моего дедушки с бабушкой, надо было бы как-нибудь это в Грузии организовать.
Но вы вот сейчас как раз в Грузии находитесь, там можно как раз организовать, пока...
Сейчас не лучшее время, конечно, когда мы все сидим по домам, но, в принципе, эта идея меня закралась, потому что я всегда ими вдохновлялась. Вот им... Это очень сложная жизнь, да, быть женой большого политика, какая бы большая любовь ни была, потому что это огромные жертвы. Самые пожертвованные в первую очередь, а дальше, что самое худшее, это ты, ну, воля-неволя жертвуешь своими детьми и внуками, ну, потому что они тоже как бы находятся под этим эгрегором, понимаете,
дорогие,
да?
Дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, если вы хотите прочитать короткую, но очень такую красивую такую сагу о любви из-под пера Софико Шеварднадзе о ее прекрасном дедушке и бабушке, то просто наберите в интернете «Э плюс Н», «Эдуард плюс Нанули», и выскочит эта статья из «Русского пионера», действительно проникновенная, действительно красивая. Очень здорово, спасибо огромное, Софико, что вы создаете вот такое. Сразу как-то вот хочется любви и ощущаешь, что пандемию победим. Давайте я вам сразу сейчас сходу вот про дедушку, тут целый блок вопросов, которые нам наприсылали наши радиослушатели. Вот, Софико, я прям начинаю, вот прям блиц такой, и мы прямо идем с вами по вопросам. Да, и про дедушку, и про вас. Например, в чем вы похожи на своего деда? Спрашивают вот, кто это, Вадим какой-то. В чем вы похожи на своего деда и в чем не похожи? А мы отвечаем быстро.
Я думаю, что я бесстрашная.
Бесстрашная.
Что бесстрашным человеком, да.
Три главных вещи, кстати, спрашивают еще. Три главных вещи, которым вы научились у своего дедушки.
Я стараюсь, но пока не очень получается, потому что я эмоциональная женщина, но дипломатия, конечно.
Так.
Я очень хотела бы иметь такое чувство юмора.
Два.
И вот бесстрашие. И, наверное, все-таки как бы не изменять своим идеалам, что очень сложно. Это, опять же, как бы к вопросу услышать себя.
Понял. Отлично. Софико Шеварднадзе отвечает быстро на очень сложные вопросы. Например, так, считаете ли вы, что вы похожи на своего деда?
Ну, конечно.
Конечно.
Чёт его кровь.
Отлично. Значит, русские мужчины, грузинские мужчины, вы сбежали из-под венца в Нью-Йорке, не рискнув связать жизнь с грузинским режиссером. Ух ты, во-первых, это правда или нет?
Ну, это было 20 лет назад.
20 лет назад. В чем разница между мужчинами в России, в Америке и на Кавказе? Какие мужчины лучше?
Ну, Америка – это вообще отдельная история, но преимущественно между грузинами и русскими исключительно в том, что одни пьют водку, а другие – вино.
Не, ну, мне казалось, как-то вот это вот Данелия принес еще такую историю, некий такой грузинский юмор такой особенный, которого в России он по-другому выглядит, нет?
Знаете, мне вообще кажется, что кровь должна смешиваться. И вот на моих глазах те примеры, которые существуют именно русско-грузинских пар, они потрясающие. Вот каким-то образом это какой-то мэджик, который работает. и русские мужья с грузинскими женами, и наоборот, русские жены с грузинскими мужьями. Это прямо вот очень хорошие семейные, крепкие пары, гармоничные.
Так, дорогие наши радиослушатели, Софико Шеварднадзе призывает русские жены с грузинскими мужьями и наоборот, грузинские жены с русскими мужьями. Все должно смешиваться, это будет хорошо. Отвечает Софико Шеварднадзе быстро на сложные вопросы. Ох ты, елки, да, ну такое, ну надо задать. Как остановить войну в Карабахе? Ваш рецепт, ваш выход по-вашему, как остановить войну?
Я, конечно, не могу комментировать, потому что это сложнейший вопрос. Понимаете, тут у меня такая практически личная трагедия, потому что у меня, с одной стороны, огромное количество друзей армян очень близких, огромное количество друзей азербайджан очень близких. И это самое жуткое, что я могла себе представить. И очень смешно, потому что в данный момент моя Грузия находится примерно в таком же состоянии, как и я. И тут невозможно как бы быть на чьей-то стороне, понимаете, и другой. Единственное, конечно...
Нет, тут вопрос такой, а по-вашему, как можно остановить?
Я не знаю, как ее надо остановить, я не знаю. Я не политик, я ушла из политики уже полтора года назад и делаю как бы интервью только с визионерами, но я как бы знаю по себе одно, что я никогда не буду поддерживать войну. Никогда, ни в чем, ни с кем, никогда.
Поэтому... Софико Шеварднадзе никогда не будет поддерживать войну. Тогда еще один вопрос к вам. Вернувшись в Грузию, ваш дед первое, что сделал, обратился к Ельцину с просьбой не выводить оттуда войска. Там стояла российская база. Если бы она продолжала стоять, не было бы и войны в августе 2008 года, и Грузия не мчалась бы сейчас назад в НАТО, пишет человек.
Сложный вопрос политический, я не буду на них отвечать, с вашего позволения, потому что я вообще, в принципе, Россию и Грузию по политическим каким-то историям не комментирую. Тем более, что у каждой страны есть своя правда тут. Поэтому я воздержусь.
Тут много политических вопросов. Тут про Саакашвили
спрашивают. А можно мы не будем на политический вопрос, потому что я уже как бы ушла из политики. Мне
понял,
это
понял. Хорошо. Движемся дальше. Вот смотрите. Вот сейчас вы находитесь в Грузии. Я вот прямо услышал в вашем одном из интервью, когда вы говорите, вообще вот лучше жить не в городе, а где-то за городом. Я сразу себе представил вот эти вот прекрасные эти горы, вот эту вот зелень, это вино, вот это вот. И подумал, как же там хорошо, Софико, здесь тут в Москве бегают люди в масках, их арестовывают, тащат, значит, из ресторана, куда-то чекинятся, значит, с QR-кодом. А там в Грузии как-то все по-другому. Расскажите, как там оно вообще?
Нет, тут как бы не совсем по-другому. То есть я полностью осознаю, что у меня есть привилегия в данный момент находиться в доме родителей, которые имеют большой двор. И это, конечно, лучшее, что могло со мной произойти во время пандемии. И как бы об этом тоже много в книге, что у тех, у которых была хоть малейшая возможность пережить эту пандемию за городом, даже у тех, у которых есть вот маленький участок, условно говоря. Да,
они все рванули прямо на эти участки.
Они все рванули туда, и это оказалось то, что трансформативным абсолютно опытом, потому что ты понимаешь, что, в принципе, если ты можешь работать на удаленке и при этом находиться на природе, конечно, это круче и лучше, чем задыхаться в большом городе и тратить свою энергию на какую-то ненужную суету, потому что она непонятно куда уходит. С другой стороны, вот уже я 7-й месяц, как тут нахожусь, я хочу вам сказать, что мне Москва снится по ночам. То есть я вот, если меня сейчас спросить, что ты хочешь больше всего, помимо того, чтобы эта пандемия закончилась, оказаться уже в мирной Москве и просто вот...
В этой квартире на Патриарших прудах я видел, этот репортаж.
Просто вот пройтись по моим любимым улочкам, по паркам, посмотреть на мои любимые здания. Я даже по пробкам скучаю, вот поверьте.
Представляю. Ну, потому что, конечно, когда ты убегаешь из Москвы и думаешь, господи, слава богу, куда-то сбежал, там, где природа красива, где родители, родительский дом прекрасный, а потом раз и начинаешь скучать по всему вот этому и даже по пробкам. Понимаю, Софико Шеварднадзе, понимаю. А это правда или нет? Вот я помню где-то лет 10 назад какой-то репортаж то ли в Эль, то ли в Космополитен, где вот была квартира Софико Шеварднадзе, которую обустраивал дизайнер, художник, друг детства Софико Шеварднадзе, и с каким-то видом на Патриаршие пруды. Она так и есть? Или это фейк какой-нибудь?
Есть, да, я заедла патриканка.
Прекрасно. Софико Шеварднадзе с нами в эфире программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы прервемся буквально на полторы минуты, чтобы послушать рекламу на радио «Комсомольская правда». Лучшая в мире реклама. И вернемся опять к разговору с Софико Шеварднадзе, человеком, который написал книгу о будущем. Будущее сегодня. Как пандемия изменила мир. Мы расскажем вам в последнем блоке нашей программы, что делать. Что делать? Потому что у Софико есть и рецепты, как спасаться и что делать. И уже скоро, я надеюсь, мы увидимся в Москве. Итак, реклама пройдет быстро. Прощаемся с вами буквально на полторы минуты. Программа «Не фантастика».
«Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало!
Искал человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Не фантастика. Мы вернулись в студию. Софико Шеварднадзе с нами. Умница, красавица, журналистка, телеведущая, автор и продюсер, которая сейчас тоскует там далеко от нас, в Грузии, и хочет вернуться в Москву, но пока это не получается. Но зато она успела написать книгу «Будущее сегодня. Как пандемия изменила мир». И у вас, наши дорогие радиослушатели, есть возможность просто прикоснуться просто к такому сгустку событий, нервов, чувств о том, что такое эта самая пандемия и как нам быть дальше. И вот в этом блоке нашей программы я предлагаю, Софико, у вас же наверняка есть рецепты. Что мы можем посоветовать нашим радиослушателям? Как переживать это дурацкое время, этот жуткий 2020 год? Как спасаться? И что вообще может спасти людей?
Ну, смотрите, давай я тебе пойду по моим спикерам, потому что они дают тоже достаточно такие прикладные советы, как быть в такое время. Например, начнем с Татьяны Черниговской, с Татьяны Владимировны, которая считает, что мы живем в полное время неопределенности, и для человеческого мозга ничего страшнее неопределенности нет. Но проблема в том, что неопределенность – наша новая реальность. Поэтому, что нам нужно для того, чтобы выработалась вот эта какая-то невидимая мышца, для того, чтобы у нас появилась новая система навигации по этой неопределенности, по этой реальности неопределенности. Значит, в первую очередь, адаптивность, и это можно себе вырабатывать, это факт научный. Эмпатия. Вот мы и начали говорить про любовь в предыдущем блоке, да?
Да-да.
Действительно, эта пандемия, мы сказали, что все как бы на поверхность выводит, да, и хорошее, и плохое, и видно, что как бы видно сразу, где есть трещины в человеке и в системе. Но при этом, вот согласитесь, Володь, что есть огромное количество людей, которые показали такую эмпатию, такую любовь и такую самоотверженность во время этой пандемии, что у тебя есть ощущение, что мы не пропадем, как род человеческий. И вот эмпатия...
Нас спасет любовь как раз, да?
Да, и вот эмпатия в данный момент, когда мы живем в такое немножко страшное, непонятное время, это очень нужный навык. Очень важно любопытство. Это тоже Татьяна Владимировна.
Любопытство? Неужели?
Да, любопытство. Вот так вот. То есть не закрываться к миру, а вот быть к ним любопытным. И при этом я сейчас не говорю о каком-то нескончаемом потоке страшилок, новостей, а именно любопытство, вот как бы сейчас не хочу себя в пример ставить, но как-то разобраться, что происходит. Потому что как бы плохо ни было, у всего есть хорошая сторона. И когда ты начинаешь в этом разбираться, ты находишь для себя в первую очередь много преимуществ в этом. И об этом я сейчас чуть позже скажу, потому что об этом Насим Талеб говорил в моей книге. И вот самое главное еще, то, о чем говорит Татьяна Владимировна, это, конечно, эмоциональный интеллект. Вот это качество номер один, которое надо себе взращивать. Там есть огромное количество сейчас уже исследований, как каждая страна в мире справилась с первой войной пандемии, и все те страны, которые возглавляют женщины, справились лучше. По одной простой причине. Потому что у женщин есть врожденный эмоциональный интеллект. То, чего нет у мужиков, но, во всяком случае, в меньшей.
Может, это только у грузинских женщин?
Нет, ну нет, почему?
Это я так пытаюсь сейчас шутить.
У любой женщины,
а расскажите нам, пожалуйста,
про... изначально мама по природе, у нее есть эмоциональный интеллект. Что такое эмоциональный
да,
интеллект?
Да, вот расшифруйте нам.
Да? В это входит и эмпатия в том числе, и адаптивность. Но эмоциональный интеллект – это как вот мы сейчас видим очень опытных, умных, талантливых, крутых правителей, условно говоря, которые не справляются с пандемией. Они не справляются, потому что они хотят этого, они очень честно стараются. Потому что нету предыдущего опыта, они не понимают, что с этим делать, так же, как и никто. И дальше, если у тебя нету эмоционального интеллекта, а это ну, как бы некая интуиция, да, вот такое время, когда ни у кого нет ответов и нет ни с чем сравнивать, очень сложно на одном опыте выехать или на таланте. То есть нужен эмоциональный интеллект, вот как у мамы, понимаете, да? Как ты просто вот чувствуешь, что вот сейчас вот это нужно твоему ребенку, хотя ты это нигде не читала, тебя никто этому не учил. Вот это, значит, четыре качества, которые называет Татьяна Владимировна Черниговская, очень важными для того, чтобы как бы вот сейчас собраться и не только выжить, но и гармонично существовать в вот этом странном времени. Дальше, значит, Настя Витальев, автор «Черного лебедя» и «Антихрупкости», и он очень знаменитый, любимый в России, говорит, что любой кризис, знаешь, вот я сейчас на себе испытала, когда мне говорили, что кризис, любой кризис – это возможность. Я как-то немножко с ухмылкой на это реагировала, потому что я не то, что прямо в мирное время очень умела деньги зарабатывать.
У нас полминуты осталось, Софико, пожалуйста,
быстрее. Короче, вот этот кризис, вот этот час, короче, нам показывает, что нам надо свои собственные правила игры выводить, что мы должны на кого надеяться, что мы должны делать ровно так, как мы считаем нужным для себя. И тогда это работает. Понимаете?
Друзья
когда
мои,
жизнь
вот
подкидывает кислый лимон, и вы из него делаете сладкий лимонад.
Отлично. Вот он рецепт от Софико Шеварнадзе, замечательной журналистки, телеведущей, радиоведущей, автора ведущих программ. Во-первых, не падать духом и понимать, что это время возможностей. Во-вторых, эмоциональный интеллект, мы сегодня долго об этом говорили. И в-третьих, пожалуйста, любите друг друга, держитесь. Мы все переможем, да, как говорят на Украине, если вдруг будем друг друга любить.
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика.